Я был в армии и не могу сказать, что это была хорошая карма. Там были всякие ситуации, которые я не могу принять в своей жизни как правильно. Также со стороны старших. Я не могу гарантировать вам, что для вашего сына будет хорошая ситуация жизненная. Не всегда в армейских подразделениях люди относятся друг к другу правильно. Не всегда. Но если говорить обо мне лично, то это для меня было, это хоть и была плохая карма, тяжелая, но для меня это был хороший опыт, потому что я научился прощать, терпеть и так далее. Но некоторые люди сломались. Вот рядом со мной, которые были, они сломались, видя вот это все. Кроме того, в той ситуации, в которой мы живем сейчас, нет гарантии, что сын не попадет в зону боевых действий. Я не думаю, что надо себе такие гарантии делать. А зона боевых действий — это всегда плохая карма. Понятно, да? В наше время. Там ничего хорошего нет. Конечно, я понимаю, что люди сражаются, они выполняют свой долг, это все правильно, но там погибают вообще-то. Там вообще-то становятся инвалидами. Поэтому не могу вам ничего сказать конкретно насчет армии. Подумайте сами. Когда дело всегда касается каких-то вопросов, связанных с государством, люди не должны слишком уж сильно высказываться на эту тему. Это не совсем тактично по отношению к государству в целом. Я в целом уважаю нашу страну и стараюсь не сильно вмешиваться в то, что происходит. Потому что знаю, что часто то, что происходит, очень сильно на это влияет сила времени. Так действует время. И часто у людей не бывает выбора, что им делать и как им жить. Как вы думаете, в свои 55 стоит задумываться о близком человеке, если прежние два брака не сложились после 20 лет жизни? Знаете, я вам такую вещь скажу, что в 55 лет следует очень сильно задумываться о своей духовной жизни. И я уже говорил об этом, и еще раз напоминаю, для того, чтобы вы закрепили материал, что если человек начинает заниматься серьезной духовной практикой, то его жизнь из невежества и страсти переходит в благость. Когда жизнь переходит в благость, возможности сами выйти замуж возрастают. Потому что женщина становится более доброй, отзывчивой, склонна служить другим. Она даже внешне становится более красивой. И опять же, если женщина выходит замуж или знакомится с человеком, который занимается духовной практикой, вариантов расстаться гораздо меньше в начале этого пути, а в середине этого пути уже нет вариантов расстаться. А в конце все расстаются по-любому. Нам все равно придется расстаться, мы уходим из этого мира. Поэтому не надо думать о замужестве, если вам 55, это неправильно. Вам надо думать о своей духовной жизни. А Бог дальше решит, будете вы одна, счастлива, с соратниками и с Богом вместе, занимаясь духовной практикой. Женщина, которая находится в благости, занимается духовной практикой, не чувствует одиночества, не страдает от одиночества. Одиночество — это признак страсти и невежества. Люди, которые живут в благости, они не бывают одинокими. Одиночество означает неправильное понимание вещей. Человек, который служит всем, он разве одинокий? Разве человек может быть одиноким, если постоянно думает о других, заботится обо всех? Откуда здесь одиночество? Вы можете сказать, что я обо всех забочусь, но нет ответа. А это значит, что ваша среда, в которой вы находитесь, она не благостная. Вот если вы будете к Богу стремиться, у вас поменяется среда, и люди, о которых вы будете заботиться, они будут вас любить и будут благодарны, а вы будете благодарны им. И так будет гармония. Вот я приехал сюда, в Екатеринбург, меня окружили люди, которые обо мне заботятся. И я никогда не забуду о них, я им очень благодарен. Поэтому, если вы чувствуете одиночество, это не потому, что вы не замужем, а потому, что вы не тем занимаетесь в жизни просто. Потому что уверяю вас, что многие люди в этом зале замужем, но также чувствуют себя одинокими. Большинство людей все одиноки в этом мире. И причина одиночества заключается в том, что люди не ставят неправильные цели в жизни. Если они ставят целью Бога и духовное развитие, то тогда одиночество неизбежно. Потому что цели, которые деньги и власть, они и влияние, они не сближают людей. Люди становятся все разрозненными. Скажу вам больше, что в больше развитых странах еще хуже. Я ничего не хочу сказать про Америку плохого, как бы я там много замечательных моих друзей, но вот я когда туда приехал, в Сан-Франциско, я почувствовал там очень много одиночества среди людей. Я когда вышел на улицу, смотрю, на улице никого нет, вообще пустота. Я говорю, а где люди знакомятся, общаются? Они говорят, в офисах и в машинах, и по телефону. Я смотрю, пусто, дико, понимаете, то есть нет людей. Как-то пусто на сердце, мне как-то тоскливо там стало. Почему я почувствовал очень много кармы одиночества? Причина одиночества заключается не в том, что люди сидят по машинам. Они могли бы ручкой друг другу махать из машин, как это в Индии делают. Понимаете, причина одиночества заключается в неправильных целях в жизни. Если человек ставит целью деньги и влияние, то его сердце огрубляется, у него теряется понимание, что вокруг люди. Вот смотрите, как бы сейчас в основном песни все связаны с личной любовью какой-то. Но раньше песни вообще в целом пелись про природу. Они пелись про отношения. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Понимаете, сейчас девки не гуляют на улице. И мне не весело, понимаете? Подтверждение. Кроме того, мы потеряли вкус к природе. Мы не чувствуем природу вообще. Мы ее не понимаем. У нас нет глубины понимания также и этого вопроса. Я вам сейчас одну песню включу, которая пропитана силой любви к природе. Эта песня пропитана этой силой любви к природе. И если вы капельку хотя бы перенимите, а вот здесь сейчас, во время концерта, будет еще в 1000 раз лучше песня, которая пропитана силой любви к земле, к нашей. Если вы хоть капельку этой любви перемете, то у вас не будет одиночества в вашей жизни. 100%. Одиночество — это результат недопонимания вещей. Слушайте внимательно. А сейчас в последнем куплете будет секрет, почему он так это все чувствует. Секрет сейчас услышите. Смотрите, сколько прекрасного вокруг нас жизни. А мы страдаем от одиночества. Какое это одиночество? На дальней станции сойду, трава по пояс. И хорошо с собой наедине бродить в лесах, ничем не беспокоясь. Кому хорошо-то? Тот, кто способен быть посвященным в эту тишину. Тот, кто может любить свой край. Тот, кто желает всем счастья. Понимаете, а не грустит постоянно. Грусть, тоска меня снедает, не желат лишь я хожу. Понимаете? Все зависит от того, чего вы хотите от жизни вообще. Если хотите думать о себе, тогда будет одиночество. Хотите всему служить, радоваться людям, хотите радоваться земле, не будет никакого одиночества. Какое одиночество? Сбросьте с себя эту тоску, восстаньте. Скажите себе больше, я не хочу так жить. Я не хочу больше одиночества. Я хочу всех любить. Звоните соседям, кормите их пирожками. Пускай вам плюют в лицо. Кто-то будет радоваться. Они все равно будут о вас помнить. Потом скажут, хороший человек. Не может быть добрый человек с сердцем, сильный, добрый сердцем, человек одиноким. Не может быть. Просто не может быть. Это моя гарантия вам. А если вы одиноки, значит вы скупые, это 100%. Не может быть человек, который чистый сердцем одиноким. У нас есть один знакомый, он вообще парализован. Вернее, двое. Сейчас вам про двоих расскажу. Один из них в деревне живет где-то в России. И он начал изучать, как работать над собой, слушать лекции. И потом он понял, что жизнь предназначена не для того, чтобы плакать, потому что ног нет, парализован, а просто служить людям, как можешь. И он начал молиться, молиться за всех. И мать сначала счастливой стала рядом с ним. А потом она подружкам рассказала, что у нее сын такой необычный, что-то так живет возвышенно. Подружки начали приходить, спрашивать советы. А потом очередь начала выстраиваться. И люди просто шли и шли и шли. Дверь не закрывалась. А потом одна девушка начала просить, пожалуйста, я хочу ему помогать, заботиться, вам помогать, вам тяжело одной справиться, готовить надо всем. Давайте я буду помогать. Он говорит, ну помогай. А потом она говорит, я хочу за него замуж. Он говорит, я калека. Она говорит, нет, я хочу. Целый год требовала и как бы и женились. Нет одиночества в этом мире, есть скупость одиночества. Скупость одиночества. А вторая девушка, ей 18 лет, тоже ноги парализованы. Она живет где-то в Австрии, по-моему, в Австралии, там на том континенте. Родители уходят на работу, вывозят ее на коляске на улицу. И то же самое, народ подходит вот так, и дальше общение, общение, общение. Люди советов спрашивают. И мне 18 лет всего девушки. Она всем дает совет, все сбывается. Какое одиночество? О чем вы говорите вообще? Одиночество означает, что вы не трудитесь над своей душой. В этом одиночество. И все, больше нет никакого одиночества в этом мире. Я думаю, что пора начинать лекцию, уже время пришло. Я на самом деле считаю, что очень у нас важная встреча сейчас, и мы к ней все готовы. Мы с вами уже хорошо познакомились, вы меня видите не первый раз. Я хочу о важных вещах сказать вам сегодня. У меня сегодня был один журналист из газеты, популярной газеты Екатеринбургской. И он меня спросил, как людям сейчас помочь, что-то скажите, чтобы люди смогли ту ситуацию, которая в стране происходит, перенести легче. Я ему очень важные вещи сказал, по крайней мере, важные для меня, для моей жизни. Я ему сказал о том, что уже несколько таких раз такие ситуации в нашей стране были, по крайней мере, в мою бытность. То есть я помню, там, 98-й год, там, начало 90-х и так далее. Я помню эти все обвалы денег, там, страх в глазах людей, потери работы и все прочее. Я все это время читал лекции уже. Я начал читать лекции где-то с 94-го года. И знаете, я что также помню? Я помню также и то, что когда такие вещи происходили, у людей открывались глаза, они начинали думать о Боге, начинали заниматься духовной практикой, взрыв духовности происходил в стране. Я такого никогда не видел, чтобы столько людей собиралось на лекции, различные духовные мероприятия, все было переполнено. И на этих мероприятиях духовных также, имейте в виду, что они не просто там с квадратными глазами собирались, на этих мероприятиях я также удивительные вещи видел. Я видел, что люди там находятся в состоянии глубочайшего духовного подъема. И в этот момент, когда они собираются вместе, начинают молиться, думать о Боге, происходит какой-то взрыв, понимаете, духовный. И я для себя тогда сделал один очень важный вывод, который я потом дальше начал изучать и убедился, что так оно и есть. Я этот вывод начал изучать вообще в контексте судьбы человека и понял определенные закономерности, потом я это нашел в Ведах. Закономерности такие, что в целом большинство людей стремятся просто к счастью, к обычному. Им хочется, чтобы не было болезней, чтобы были деньги, чтобы был муж, жена, дети, квартира. И они хотят вот так спокойно прожить всю свою жизнь. Веды объясняют, что вот эта спокойная жизнь в достатке, в спокойствии, в здоровье ничего общего с счастьем вообще не имеет. Веды объясняют, что это сон души. Это не счастье, это просто спячка. И смотрите, как люди себя ведут вот в этой спячке. Они говорят, алло, у тебя все хорошо, и у меня все хорошо. Ну ладно, спим дальше. Понимаете, и веды объясняют, что это не жизнь, а просто отдых от жизни. Настоящая жизнь начинается тогда, когда у человека появляются в жизни трудности. И вот когда у человека появляются трудности в жизни, есть два типа людей. Одни — это скупые люди, которые хотят только спать в этой жизни, они больше ничего не хотят. И эти скупые люди, они начинают стонать. Меня бросила жена, у меня нет работы, у меня нет квартиры. И они в этом стоне живут просто постоянно. Требуют от судьбы счастья во что бы то ни стало, любой ценой, хоть немножко. Это признак просто скупости и все. Потому что такие периоды, тяжелые для жизни, специально устраиваются человеком только для того, чтобы он стал лучше. А скупые люди не хотят становиться лучше в это время. Они просто клянчат счастье и все. Им все равно, что дальше будет. Им надо счастье любой ценой. И скупой платит дважды, понимаете, всегда. Потому что счастье зачем давать человеку, который не понимает, зачем он живет? Веды объясняют, что самые главные периоды в жизни — это не когда хорошо, а когда плохо. Потому что если бы не было плохо, вы бы на лекцию не пришли. Когда человек начинает получать знания, его жизнь вся расцветает. Счастье в жизни становится столько, сколько он никогда и не подозревал. Он даже не понимает, что так можно жить вообще в принципе. У него нет даже идеи. И все это благодаря тому страданию, которое он получил в своей жизни. Не было бы страдания, не было бы ничего. И поэтому самый важный и лучший период в жизни, одни люди прожигают этот период просто скорбя, это люди, которые недостойны счастья просто в принципе. А другие люди проживают этот период тяжелый в жизни, в молитве, в пожелании всем счастья, в служении людям, забыв про себя, забыв про себя. Это как раз то время, когда надо что-то делать. Вот смотрите, работы нет, семьи нет, куча свободного времени. Можно 6, 7, 8, 9 часов в день молиться. Вот если у меня свободное время появляется, у меня есть месяц в году, когда я уезжаю в святое место. Я по 8 часов в день молюсь. Это уникальная возможность погрузиться в отношения с Богом. Столько реализаций, столько открытий приходит за этот месяц. Но представьте, у вас вообще нет работы, и как бы вообще как бы время только свободное. Вы скажете, ну кушать нечего там и все прочее. Ну попаститесь. Вы просто не представляете, если вы хотя бы 8 часов промолитесь один день, у вас, вот поверьте мне, один день 8 часов промолитесь, один день всего, у вас столько открытий произойдет. На второй день вы уже себе работу найдете, 100%. Я вам просто гарантирую, что если человек в сердце все свои проблемы решает, то внешне они решают само собой. Вот девушка сейчас ко мне подошла и говорит, у меня есть шанс выйти замуж. Я смотрю на нее, 100% шанс выйти замуж, прямо сейчас. Но душа не хочет трудиться, она ленивая, она не хочет жить по-женски, не хочет себе желать счастья. Расскажу вам один случай. Это произошло в Омске. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня беда, у меня сын болеет шизофренией, когда у него приступ, он засыпает, закрывается у себя в квартире. И когда он закрывается у себя в квартире, то он постится, ничего не ест. А если пытаться пройти туда, то он пытается совершить суицид. Он также не берет трубку, в полной изоляции находится. А если начинаешь взламывать дверь или как бы пытаться туда прорваться, он делает суицид. И он просто голодает. И она просто трясется, ей страшно, она говорит, еще несколько дней мой сын оставит этот мир. Я не знаю, что делать, я боюсь. Я говорю, вы пришли ко мне за советом или поделиться своим горем? Она говорит, я пришла за помощью, я хочу узнать, что делать. Я говорю, надо сосредоточиться на святости. И начать повторять, я желаю всем счастья. При этом ваш сын будет вам вспоминаться в вашем сердце, но вы думаете о святом человеке. И повторяете, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья постоянно. Она говорит, а ночью можно буду повторять и днем все время, потому что я не сплю. Я говорю, повторяйте все время. Прошло 3 дня. Оказалось, что она как бы успокаивалась по ночам и все-таки спала. На 3-й день она мне сообщает. Мой сын позвонил мне и сказал, мама, приходи, я тебя жду. Я говорю, надо идти, не бойтесь ничего. Он говорит, а с собой ничего не сделать? Я говорю, нет. А что мне делать? Я говорю, приготовьте им покушать и в пищу подмешайте транквилизаторы, чтобы он вышел из кризиса, чтобы он начал выходить из этого состояния. Ну и так оказалось, что он в полной шизофрении, то есть ничего не соображает, но маму признал, открыл ей дверь, пустил ее, все. Она его накормила. И так каждый день она к нему приходила домой и кормила его. И он вышел из приступа. Что она сделала? Она просто думала о святом человеке, повторяла, я желаю всем счастья. Она даже не верующий человек. И она говорит, это самое лучшее время в моей жизни было. У меня глаза открылись на жизнь. Я почувствовал чистоту счастья. Я сейчас хочу сделать одно небольшое утверждение. Вот сейчас, примерно до июля месяца, будет просто жесть. Будет рушиться экономика, многие будут уволены с работы, многих людей не будет денег. И утверждение таково, что это время, которое вот будет сейчас, начиная вот с, ну вот сейчас оно уже началось фактически, это время, оно предназначено для возрождения духовности в России. В России просто будет взрыв духовности. Люди, многие люди обретут Бога. Духовная сила людей будет расти каждый день. И это самое лучшее время в нашей жизни будет. Это будет самое лучшее время в нашей жизни. Но не для скупцов. Если на вас нападет депресняк, отчаяние, все плохо, не знаю, что делать, как жить, это значит, что вы просто скупой человек, и все. Если на вас нападает депресняк, отчаяние, звоните друзьям, желайте им счастья, звоните родственникам, идите в храм, желайте всем счастья, готовьте на последние деньги пирожки, раздавайте их, делайте что-нибудь для других. Если вы начнете так жить, вы увидите, как Бог вам начнет посылать друзей, знакомых, работу, помощь, заботу и все прочее. Ванга где-нибудь работала, нет? Ванга где-нибудь работала? Нет. Она просто все время думала о людях. И люди потоком шли ей в дом. Мой духовный учитель тоже нигде не работает. Он летает постоянно из одной страны в другую. У него десятки тысяч учеников по всему миру. Он не думает о деньгах совсем. Я помню, я лично служил ему, и он был духовный фестиваль, ему кучу денег нажертвовали. Я как бы составил отчет, сколько денег всего. Он говорит, что ты мне это все показываешь? Мне это не надо. Сколько Бог дал, столько дал. Все равно все на вас же и пойдет. У него пару одежд своих, и он все деньги отдает людям на развитие духовности в мире. Разве он останется без денег, этот человек? Ну, это такой великий человек. Ну, а что вам мешает вот сейчас начать такую жизнь? Взять не то, что все раздать. Нет, я не говорю об этом. А просто есть же вещи, которые можно раздавать бесплатно. Вот, например, повторять «я желаю всем счастья» — это самое лучшее пожертвование. Вот если у нас сейчас вот все вот в этом зале просто хотя бы 3 часа в день начнут повторять «я желаю всем счастья», весь Екатеринбург преобразится, я вас уверяю. Весь город расцветет вот этот вот. Это самое лучшее пожертвование, когда мы сердца правильно настраиваем свои. Вспомните то время, когда люди пролили много крови после Великой Отечественной войны. Какие сердца чистые у людей были. Они помогали друг другу, заботились друг другу. Ну вспомните, что так было, кто помнит. Но ведь я еще застал даже это время. Я в 65-м году родился, я застал еще вот это вот лет 8-9, вот такой атмосферы чистоты. И все эти песни вот эти старые, они ведь оттуда, из этой чистоты проистекают. Я очень долго ждал этого дня, чтобы все это вам сказать. У нас не будет много дискуссий сегодня. У нас будет день, посвящен победе над собой и подготовкой к Новому году. Этот Новый год, 2015, для меня самый лучший. Он будет самым трудным, поэтому самым лучшим. Я уверен, что этот год поменяет сердца сотен тысяч россиян. Эти люди, которые думают, что они угробили нашу экономику, как бы угробили нашу жизнь, эти люди, они глубоко заблуждаются. Чем больше трудностей нации, тем больше она становится сильнее, духовнее, чище и возвышеннее. Трудности — это то, что надо в жизни обязательно. Без трудностей невозможно быть счастливыми и невозможно жить. Поэтому этот год, видите, этот звук указывает на то, что есть силы, которые сражаются со мной. Они думают, что они вот этими спецэффектами смогут сломить мою силу духа. Это невозможно. Я не говорю про людей каких-то, никто ничего специально не сделал. Так бывает просто, уже много раз в моей жизни было, что когда самое важное говоришь, что-то звенит, гремит, падает. Это нормально. Это указывает на то, что в этом мире есть разные силы, которые одни действуют, помогая, другие действуют, разрушая. Просто все спецэффекты, которые происходят, они указывают на то, что все серьезно. Может быть, и соглашаются. Я не знаю. Я знаю только одно, что я все равно донесу до вас то, что хочу донести. Время наступило, которое закалит нашу Родину, сделает ее чище, глубже, красивее. Я знаю, что идут боевые действия сейчас, гибнут люди, у людей ожесточаются сердца, две нации настраиваются друг против друга. Я также знаю, что параллельно происходят другие процессы. Допустим, Ярослав Креманов, который будет петь здесь свои песни, мои любимые, нравственные. И вот Саша, который меня водит, у него тоже постоянно в машине его песни играют. Он вместе со своей женой приютил беженцев из Донецка, украинцев. Я знаю, и эти люди потом постепенно и работу нашли себе, и жилье, все здесь, в Екатеринбурге. Я знаю тысячи примеров таких людей, которые породнились еще больше друг с другом, благодаря тому, что идут вот эти разногласия какие-то. И мои друзья из Киева, они меня постоянно зовут туда, я боюсь ехать, думаю, может, я кому-то не понравлюсь, меня пристрелят. Вот, но они постоянно зовут, говорят: Олег Геннадьевич, это предательство. Нам сейчас вас сильно не хватает, нам нужна помощь, нам нужно наставление в эту трудную минуту. Пожалуйста, приезжайте. Мы приняли решение, что мы поедем в Киев по-любому. Мы поедем просто как бы общаться с людьми. Они меня позвали, они хотят, чтобы я был там. И одна очень талантливая девушка, которая тоже у нас поет на благости, она споет одну песню, в которой и русские, и украинские слова. Нравственную песню. Для того, чтобы вы поняли, что мы братья. У нас нет разногласий. У нас нет вражды. В Ведах есть одна молитва такая. Мой Господь, о богатство материально нищих. Там говорится: о богатство материально нищих. Ты не питаешь никому ни с пристрастия, ни вражды. Раздоры же между людьми возникают только в результате влияния времени и на почве социальных отношений. Господь никак не участвует в этом во всем. Когда приходит время, судьба разлучает нации, а потом опять соединяет. Но разумные люди никогда не поддаются на эти провокации. Никогда. Для меня нет врагов ни в Европе. У меня там куча слушателей моих лекций, я их всех очень люблю. Для меня нет врагов на Украине. Для меня нет врагов в Америке, где куча... Я проводил недавно целые мосты, телемосты с американцами. Мне трудно туда летать, они хотят слушать лекции. Я им проводил целые телемосты, и сразу по 5-6 городов в Америке вот так приходили в залы, и включалась связь, трансляция. Я с ними общался со всеми, отвечал на их вопросы. Мы все вместе желали счастья. Я не вижу этот мир разделенным. Для тех людей, которые идут к Богу, этот мир становится миром любви и красоты. Вся земля становится одним целым. Нет врагов. Есть только одни друзья и любимые родные люди. Больше никого нет. И я хочу капельку этого чувства вам передать сегодня. Все раздоры возникают под влиянием времени. Больше того, вам хочу сказать, что в древней культуре, люди, даже когда воевали, они ненавидели друг друга. Есть такие исторические фильмы про ведическую культуру, которые показывают настроение этих воинов. Они после битвы, когда темнело, считалось, что нельзя уже убивать друг друга. И они собирались вместе, обсуждали все, говорили, где правильно, где неправильно, вот это вот надо так, вот это нехорошо. Враги собирались друг с другом, общались, а потом опять по разные стороны поля и сражались. А недавно произошел один уникальный случай, который указал на то, что Бог жив в наших сердцах. Два случая. Один случай такой. Один священник во время бомбежки, по-моему, в Донецке или в Луганске, бомбили храм. Он сидел во время службы, не уходил оттуда во время бомбежки. И он молился: «Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы эти все снаряды, которые падают сейчас, они не разорвались и не поубивали людей. Лучше возьми мою жизнь». И знаете, что произошло? Попал снаряд и убил этого священника. А все снаряды, которые упали вокруг, много-много сотен снарядов, ни один не разорвался. Это один случай. А второй случай такой. Сейчас там идет перемирие, и этот случай вызвал жуткую критику с обоих сторон. А мое сердце возрадовалось необыкновенно. Два командира, полевых командира, в Донецком аэропорту, там идет постоянно сражение, они, когда наступило перемирие, они встретились, начали с друг с другом разговаривать. Ну, как бы их солдаты окружили. И каждый из них сказал такую вещь: «Я просто выполняю свой долг. Я понимаю, что мы сражаемся брат на брата сейчас. И причина этого заключается в разногласии между правительством, между старшими. Мой долг сейчас служить старшим, я это делаю. Но у меня против вас, вот ребята конкретно, нет никаких вопросов». И там такая ситуация была, что одни оказались в окружении, и другие пропустили им продовольствие туда. То есть там машины приехали, все, они поменяли там раненых на здоровых и все прочее. Понимаете, а потом они встретились, и одни друг другу такие вещи сказали. «У меня тоже», второй говорит, «против вас ничего нет. Я тоже просто выполняю свой долг». А потом они взяли и пожали друг другу руки. И разошлись. А потом их все, кому не лень, начали критиковать. Как предатели Родины, там пытались их осквернить. Так это не предатели Родины, это настоящие воины. Благородный воин никогда ни на кого не ненавидит. Он просто выполняет свой долг, и все. Это указывает на то, что Бог живет в сердцах людей и будет жить дальше. В это страшное как бы время с точки зрения как бы того, что происходит в мире, все страны как будто бы начали друг друга ненавидеть. Пошли раздоры кругом, экономические распри, рушатся экономические отношения, политические отношения в мире. В это время в сердцах людей процветает духовность. Это время предназначено для возрождения веры и культуры. Оно предназначено для того, чтобы наши сердца воспряли духом и стали еще сильнее. И уверяю вас, если вы будете настроены точно так же, как я сейчас вам говорю, то у вас тоже это будет самое лучшее время жизни. Я уверяю вас в этом. Если человека бросает жена, это самое лучшее время в его жизни. Если у человека уходит близкий человек, это самое лучшее время в его жизни. Просто надо это понять, потому что в это время человек не может не молиться. В Ведах есть еще одна молитва, очень возвышенной святой. У этой святой было 5 святых детей. самых возвышенной личности на земле в то время. И эта женщина, она получала также отношения с Богом личные. И знаете, что она Господу сказала в своих молитвах? Она сказала ему: «О мой Господь, пожалуйста, посылай мне в жизни трудности вновь и вновь. Ибо когда на меня по судьбе спускаются трудности, то в этот момент я всегда вспоминаю тебя. А когда я вспоминаю тебя, то это полная гарантия, что мое сердце будет очищаться от всей грязи и будет избавляться от круговорота этих рождений и смертей в этом мире». Видите, она просила трудности. Она говорит: «Посылай мне, пожалуйста, трудности, посылай мне, Господь, потому что я буду помнить Тебя. Я хочу всегда помнить Тебя, потому что нет, когда нет трудностей, человек, естественно, расслабляется, у него все хорошо. Не были мы ни на каком Таити, нам здесь неплохо кормят». Понимаете, у нее все хорошо, ему никуда не надо. Ни Бога, ничего. Кто из вас сейчас может расслабиться в эту ситуацию, которая происходит в мире? Поднимите руку. Вы можете расслабиться, сидеть просто спокойно, пить чай. Значит, вас еще не дотронулась ситуация. Конечно. Но молиться — это не расслабиться. Это не расслабиться. Это самая высочайшая бодрость, которая только существует в жизни. Это молитвенная бодрость. Когда человек молится, он самый сильный. Он самый могущественный. Вот сейчас у нас будет два раунда молитвы. Один раунд мы опять будем молиться под хор Спасо-Преображенского монастыря «Богородицы, Девы, радуйся». Нам не хватает радости в жизни. Когда мы молимся за радость Матери Бога, Мать — это благословляющая сила, самая большая благословляющая сила, то тогда радость, несомненно, придет в нашу жизнь, несомненно. А другая, еще удивительная тоже, есть одна удивительная личность. Этот человек сейчас в Индии собирает по 50-100 тысяч людей. И он вообще, знаете, у него удивительная проповедь. Он поет о Боге и плачет. И когда он поет о Боге, люди узнают о жизни, потому что он не просто поет, а он поет с очень глубоким смыслом. И у него такие песни очень глубокие, чистые, светлые. И концерт длится полтора часа где-то. И он все полтора часа общается с людьми через песню. Это удивительная личность. Его зовут Винод Агравал. И вот эту песню, которую я сейчас выбрал, это ключ к победе над судьбой. Там будет припев, вы услышите припев. А мы будем в это время желать всем счастья и настраиваться на голос этого святого человека. Это уже ведическая традиция, ведическая культура. Там будет такой припев: «Камли шьямли». Этот припев переводится на русский язык так: «Только через любовь». Только через любовь к Богу человек может победить свою судьбу. Нет другого пути, он поет. Нет другого пути, только через любовь. Только через любовь. У нас нет пути раскаяния, ну то есть нет пути депрессии, нет пути страдания. У нас есть только путь любви. А любовь означает поступок. Поступок. Человек должен что-то делать. Он не должен просто сидеть и печалиться. Любовь означает что-то для кого-то делать. И очень важно, что вы все пришли сегодня сюда. Это очень важно. Потому что мы сейчас как раз все вместе это и будем делать. Вот сейчас нам очень важно быть всем вместе. Вот православные вы или нет, пожалуйста, послушайтесь меня сейчас. Я сейчас включу музыку, настройтесь на голос вот этого хора, православного хора, и повторяйте: «Я желаю всем счастья» в их настроении. Настроение вот это вот Богородицы, Девы, радуйся, в настроении радости Матери Бога, которая дала жизнь Богу. Вы все готовы? Кто-то возражает против такого хода дел? Есть возражающие? Сели прямо. А потом мы с вами немножко поделимся впечатлениями о том, что произошло, чтобы у вас побольше опыта было так делать в этой молитве. И дальше мы еще послушаем вот голос вот этого ведического святого, который поет о любви к Богу, о Господе. Тоже пожелаем всем счастья. Я желаю 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 всем счастье, 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 желаю всем счастье, я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Всем счастье. Я желаю 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 всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Спасибо вам большое. Есть три стадии победы над своей судьбой. Первая стадия – это спокойствие. Кто из вас сейчас почувствовал, что у вас все будет хорошо вот в это время в вашей жизни? Поднимите руку. Я вам очень благодарен. Ваше присутствие здесь – также дает счастье и тем, кто окружает вас, без всякого сомнения. А теперь поднимите руку, кто из вас понял, что делать во время пожелания всем счастья, у кого проснулось знание в сердце, и он реализовал для себя, что делать в жизни. Это очень, очень хорошо. Я хочу услышать сейчас эту девушку. У нас есть? А вы сейчас в зале все слышно, хорошая акустика. Скажите, что вы поняли или как? Как? Может даже не говорить, что, как это произошло. Это всем очень важно сейчас. Пришли же мысли, что нужно. Здорово, здорово, спасибо вам. Знаете, я так рад, что вы пришли ко мне на лекцию. Я так вам благодарен. Возьмите от меня цветочек. У этой девушки очень тяжелая сейчас судьба, тяжелая ситуация в жизни, и она очень хорошо двигается вперед со вчерашнего дня. Опа! Вода разлилась, очень хороший знак, с правой стороны. На меня прям пролилась. Это означает удача. Да, посуда бьется, вода льется. Все классно. Еще кто почувствовал, что он понял, что делать? Хорошо, пожалуйста, скажите нам, это очень важно услышать. Вот вы подняли, да, руку, да, конечно, да, конечно. А я так и остался. Факт. Знаете, я вам еще один секрет открою. Мы все очень полные эгоисты. Но у нас бывает два состояния жизни. В одном состоянии мы понимаем, что мы полные эгоисты, а в другом нет. Когда мы понимаем, что мы полные эгоисты, тогда у нас хорошее время в жизни. Это время, когда мы можем много сделать для других, когда мы можем много поменять в своей жизни. Когда мы думаем, что вокруг нас все одни эгоисты, то мы разрушаем свою жизнь в это время. Спасибо вам. Еще кто что-то понял вот сейчас, в это время? Есть такие люди? Это вторая стадия открытия сердца. А есть еще третья стадия открытия сердца. Когда человек вот так просто молится или повторяет «я желаю всем счастья», его в сердце появляется твердая вера, что он идет по правильному пути. И что это 100% то, что он сейчас делает, это даст победу в его жизни. Поднимите руку, кто почувствовал это? Очень много. Я вам очень благодарен. Это очень важно. Видите, такой анализ своих ощущений очень важен, потому что память, которую человек приобретает в жизни, в результате каких-то событий очень сильно влияет на судьбу. Послушайте меня, я сейчас очень важные вещи вам говорить буду. Допустим, вы съездили в святое место или пришли на лекции. От чего зависит ваш подъем? Вот вы идете, да, допустим, вчера, у кого было хорошее настроение после лекции, поднимите руку. Как вы думаете, почему это произошло? Потому что у вас в сердце осталась память. Эта память имеет священную природу. Есть память, которая разрушает жизнь, это память о том, что плохо происходит. А есть священная память, это память, которая является удачей в жизни человека. Она окрыляет человека крыльями счастья и чистоты. Это память о том соприкосновении с чистотой, которую человек получает в своей жизни. О том опыте, чистом опыте, который он получает. Теперь я вам кое-что хочу сказать. Давайте будем честно раскрывать все, что происходит сейчас. Всю ситуацию раскроем. Открываем все козыри и карты. Поднимите руку. Кому вот это все понравилось? Теперь у меня к вам вопрос. А почему вам это все понравилось? Может кто-то из вас правильно ответить на этот вопрос? Знаете почему? Потому что... Здесь собрались самые лучшие люди этого города. Когда очень хорошие люди собираются, тогда все становится хорошо. Плохие люди не могут слушать. Знаете, я вчера не перечислил вам еще одно качество лебедей. Лебеди хотят слушать чистоту. А вороны хотят только сплетни слушать. Они собираются туда, где сплетничают. А лебеди собираются туда, где говорят о возвышенных вещах. И внимательно слушают. Лебеди питаются нектаром. Вы все питаетесь нектаром. Это значит, что вы возвышенные души. И поэтому вам так вместе хорошо. И знаете, мне повезло, сегодня в 500 раз больше, чем вам. Потому что вы смотрите только на меня одного, а я смотрю на вас всех сразу. И в это время у меня появляется только одно желание. Может быть, это будет не совсем желанием хорошим, правильно? Вот, это такое желание. Спасибо вам за лица и глаза. Желание сказать вам эту фразу не появляется. Спасибо вам за лица, глаза. Особенно тем, которые много-много лет уже приходят на лекцию. Много-много лет приходят на лекцию. Есть представители разных духовных течений, культур. Был один такой удивительный человек, Николай Рерих. Я как-то, мне посчастливилось пожить рядом с его усадьбой в Гималаях, в Кулу. Здесь есть несколько человек, которые до сих пор как бы чтят память о нем, читают его писания, книги. Я сказал об этом, потому что они много лет ходят на мои лекции. И для меня достаточно такие близкие люди. Спасибо вам большое. Пришло время задуматься вот о чем. Сейчас в нашем мире больше всего не хватает мира и любви. Все наши предубеждения по отношению к другим культурам, традициям духовным, которые были раньше, сейчас должны быть уничтожены. Мать Тереза много десятков лет назад сказала, что в мире сейчас не хватает только мира, все остальное есть. Она призывала людей разных духовных традиций и культур перестать враждовать, начать пытаться понимать друг друга, любить друг друга и заботиться друг о друге. Она поехала из христианской страны, по-моему, из Сербии, она поехала в Калькутту, в город, самый нищий город на земле в то время. Я там был и сейчас тоже там много нищеты, но тогда было просто страшно. Люди гибли от голода. Это было послевоенное время. Она поехала туда, и она создала такое движение. Интересно, что это было католическое движение. Она создала такое движение, в котором братья и сестры ходили по Калькутте, подбирали умирающих детей, людей, и кормили их, заботились о них. Многие из них выжили и остались благодарными на всю жизнь. Они сами входили в этот орден и тоже начинали ходить и подбирать всех и кормить. Все, у кого были деньги, жертвовали матери Терезе, потому что она необыкновенно чистый человек. Но она не индуистка, понимаете? Она католичка. Есть два человека, которых хранили всей Индией. Всей Индией. И оба эти два человека, они уникальны тем, что они не различали религии и культуру. Они любили всех людей на этой земле. Один из этих людей, которого хранили всей Индии, зовут его Махатма Ганди. А второго человека, которого хранили всей Индии, зовут Мать Тереза. Нет, не имеет никакого значения, какой традиции и культуры человек. Пришло время прислушаться к этим людям. У нас пришло время любить друг друга и дружить, потому что духовности в мире становится все меньше и меньше, атеизма все больше и больше. И люди, приобретая неправильные ценности в жизни, они разрушают свои судьбы, разрушают свои семьи, разрушают своих детей, давая им это все вот пошлятину в уши и в глаза. Пора объединиться в этом желании любить друг друга, мои хорошие. Мы только все вместе сможем сейчас выстоять и стать счастливыми по-настоящему, только все вместе. Надо забыть все раздоры, философские разногласия. В этом нет никакого смысла сейчас. Кто приходит в какую-то веру, он будет следовать своим правилам. Кто приходит в другую веру, он будет следовать другим правилам. И никому хуже не будет. Всем будет только лучше, потому что на уровне нравственности все правильные правила одинаковые. Потому что в каждой религии все одно и то же. Не убивай, не бросай, не губи. Люби, прощай, принимай, заботься, восстань против своей лени и против своей депрессии, восстань против своей печали. Поверь, что ты печалишься и в депрессии находишься только от бездействия. А бездействие в твоей жизни возникает только по одной причине, потому что ты не знаешь, откуда брать силы действовать. Потому что ты не знаешь источника силы, а источником силы является только Господь. Только Он вдохновляет нас изнутри побеждать свою жизнь. Поэтому найдите в своей жизни святость. Не живите просто так. Найдите в своей жизни святость, и вы увидите, бумага в огне сгорает до пепла, и она превращается в ничто. А прут раскаляется и потом становится булатным мечом. Чувствуете, какая разница в соприкосновении с огнем у этих двух предметов? Человек, который не хочет соединиться с Богом в трудности, в трудный период жизни, а сейчас наступит трудный период жизни, это моя гарантия вам. Когда меня в 2012 году спрашивали, что будет, я смеялся и говорил, это все просто глупости человеческие. Я говорил, ничего не будет, никакого конца света. Правда, у нас в Ильском был конец света, как раз вот в этот день, когда сказали. У нас выработили на 2 часа свет там, в Ильском, на 2 часа всего. Потом опять включили. Но у нас так периодически конец света бывает, раз в 3 месяца там силу. Тогда меня спросили, я сказал, почему я об этом знаю? Потому что все, у кого сердце достаточно чистое, они все, кто молится, они знают, что будет дальше. В этом нет никаких секретов вообще. Вы думаете, в пространстве есть какие-то секреты, что будет дальше? Да нет никаких секретов. Просто когда человек очень сильно одержим своими проблемами, он ничего не может понять, что происходит. А когда человек хоть немножко как бы в молитве живет, то в этот момент все становится понятно. А сейчас что будет? А сейчас будет полгода трудностей в нашей стране. А потом начнется потихоньку лучше становиться. Это то, что будет дальше. Вот проверить. Меня Саша вез в машине, я не помню, по-моему, вчера вечером или сегодня утром. Он меня спросил по поводу одного человека и сказал, что тот какие-то вещи там делает неправильные. И там, ну, не тем путем пошел. Я говорю, да у него ничего не получится, не волнуйтесь. И он ему позвонил, и оказалось, что у него уже ничего не получилось. Все нормально. Сердце все чувствует, нет проблем. Ванга предсказывала, что в это время в России произойдет взрыв духовности. Это время наступило. Если кто-то хочет присоединиться к ее предсказаниям, присоединяйтесь. Для этого есть только одно условие. Не презирать чужую веру и никого не ненавидеть. Условие только одно. Идти к Богу с чистым сердцем. Вырвать злобу из своего сердца, любить людей вокруг и стараться их любить лучше, чем себя. Это правда невозможно, в основном мы можем хотя бы как себя возлюбить людей, но надо стараться изо всех лучше, иначе не получится. Изо всех сил стараться лучше, чем себя любить людей. Сейчас вы услышите голос другого возвышенного человека. Я не нашел ничего подходящего в других каких-то религиозных традициях. Господь мне все в сердце сказал, а что ты стесняешься? Ну включи, пускай послушают и этого человека. Я очень люблю его послушать, поэтому немножко как бы так не хочу навязывать вам. Но он очень чистый, светлый, и он поет о том, что без любви невозможно ничего изменить в этом мире, только через любовь. А любовь означает мой поступок. Часто люди думают, любовь означает, что кто-то должен мне ее принести на тарелочке. Нет, Любовь начинается только с меня, только с меня. И когда я сдаю все свои экзамены, тогда она приходит в сердца других. Только так, и больше никак. Если человек хочет жить в любви, он должен заплатить цену. Надо трудиться и трудиться, трудиться и трудиться. И потом цена придет обязательно. Сколько нужно пчелке летать, чтобы полный улей был меда? Много, да? Так же и нам придется потрудиться тоже, 100%. Только через любовь. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем
счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Всем счастье. Я желаю 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 всем счастье.
Спасибо вам большое. А сейчас нам надо приготовиться к некоторым необычным вещам. Есть одна проблема, которая заключается в том, что люди часто не могут принимать благословение. Это нужно делать в очень сосредоточенном состоянии, спокойствии и тишине. Когда могут возникнуть какие-то трудности в жизни людей, а я знаю точно, что многие люди с точки зрения работы, отношений в это время могут пострадать, и я точно знаю, что то, что я сейчас буду делать, это может им помочь, поэтому сосредоточьтесь. А дальше, пожалуйста, сделайте то же самое сами. Я вам дам немножко тишины, немножко времени. Благословите всех, кто находится в этом зале. Отдайте им капельку своего сердца. Не думайте, что у вас будет меньше. Веды объясняют, что если человек улыбается, то улыбка возвращается назад. Духовной энергии нет лишений. минус 1 равно 1 минус 1 равно 2. Материальной точки зрения 1 минус 1 равно 0. С духовной точки зрения 2. Одну улыбку отдал, сколько у тебя улыбок стало? Бесконечно много. 500. Сосредоточьтесь, сядьте прямо, расслабьтесь. Я желаю вам всем в следующем году любви. Я желаю вам всем, чтобы ваша семья окрепла. А если вы одиноки, я желаю вам всем найти свою половину. Если вы больны, я желаю вам всем в следующем году вылечиться. Если вы заблудились, я желаю вам всем найти выход. Если у ваших родственников беда, я желаю вам всем силой своей молитвы победить эту беду. Если у вас горе, я желаю вам всем победить это горе силой своей веры, святости. Я желаю вам всем встать на духовный путь, потому что этот путь орошает человека счастьем и чистотой. Он самый лучший для каждого человека в этой жизни. Я желаю вам всем получить самое лучшее в этом году, что вы должны получить в своей жизни. Я желаю вам всем удачи, счастья, теплых отношений, хороших друзей. И самое главное, я желаю вам всем в этом году, в новом, найти свою веру или утвердиться в той, которая уже есть. И в свою очередь я хочу вам сказать, что я очень благодарен всем вам без исключения за то, что вы были здесь. Даже если вы не согласны со мной, не имеет значения. Спасибо вам всем большое.